Приветствуем вас, уважаемые друзья. Каждый год Православная Церковь совершает память всех святых, просиявших своей жизнью и подвигами в земле русской. Все угодники Божьей отчизны нашей и ныне невидимо молятся Богу за нас и являют нам пример христианской жизни. Первейшие святые мученики Борис и Глеб уже в начале XI века показали образец святости. Лучше отдать жизнь, чем вступать в братоубийственную войну. Их родители и прародители, святой Владимир и княгиня Ольга, после познания истинной веры направили все силы и богатства государства на просвещение народа ради народного блага. А святые печерские затворники, начиная с Антония и Феодосия, неприхотливостью жизни и мудростью разума как магнитом притягивали не только киевлян, но и жителей окрестных городов и княжеств. Православная вера сделала из многих разрозненных славянских племен единое государство, мощь которого была в святости, напряженном поиске правды Божией. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам, чем жила Православная Церковь на этой неделе. Служение предстоятеля, обращение святейшего патриарха Кирилла к полноте Русской Православной Церкви. Состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Святая Русь, велопробег по местам преподобного Сергия Радонежского, стартовал в Запорожье. Наши святыни, Покровская Церковь в селе Сутковцы. Направо. Презентация нового журнала Украинской Православной Церкви. Краски 17-го столетия. Выставка исторического костюма. Славянское лето. Первый православный фестиваль юношеского исполнительства прошел в Запорожье. 17 июня в обращении к полноте Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл благословил во всех храмах совершать особую молитву о мире и преодолении междоусобной брани в Украине и призвал верующих к сугубому хранению начавшегося поста.
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко всей полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси. Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на Украине, унося все новые жизни. Что происходит сегодня, прежде всего в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой Церкви? В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань. Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотни, как было зимой в Киеве, а многие-многие сотни погибших. Тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда всечи сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси не может разделять единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь исполняет миссию, веренную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех или иных политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути организаций. Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений. Немедленно остановите кровопролитие. Вступите в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей. Что же касается церкви, ее оружие, ее щит, молитва и слово, которое живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста святых апостолов, Особый призыв к монашеским обителям. Молитесь ныне ко Господу, как умели молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки, как во времена междоусобные брали, умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества, преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали ко Господу в дни кровавого хаоса и гражданской войны святитель Тихон, патриарх всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит Киевский. Во всех храмах церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани, текст который я сегодня благословил к употреблению. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока.
19 июня под председательством местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры Преосвященного митрополита Черновецкого и Буковинского Ануфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Очередной Синод Украинской Православной Церкви состоялся 19 июня в Киево-Печерской лавре. Прежде чем начать заседание, архиереи посетили предстоятеля нашей церкви. Затем под председательством местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия состоялось заседание. Основные вопросы, которые обсуждались на синоде, и принятые решения прокомментировал управляющий делами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Все украинское общество переживает
о трагедии, которая происходит на востоке нашей страны. И поэтому Синод начал свою работу из рапортов преосвященных митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и архиепископа Луганского Владыки Митрофана о состоянии дел в епархии и о событиях, происходящих в области. Согласно их рапортам, были составлены постановления и обращения к президенту Украины. Мы написали о той боли, которую чувствует каждый прихожанин нашей церкви, о заданиях, которые мы видим, и особенно просьба сделать все, что возможно от президента, чтобы на нашу землю наконец-то пришел мир. Также мы решили собирать средства для людей, попавших в трагическую ситуацию. Кто-то лишился дома, кто-то ранен. Детей надо вывозить оттуда. Поэтому церковь приняла решение о том, что синодальный отдел по благотворительности будет координировать сбор средств. От Андреевского храма Запорожья до Ростова и далее по местам преподобного Сергия Радонежского отправились участники велопробега «Святая Русь» 612 километров за 10 дней с миротворческой миссией и объединяющей символикой. На велосипедах желто-голубая ленточка соединена с Георгиевской, это принципиально. Даже если будут агрессивно воспринимать, не снимут, заявляют участники велопробега «Святая Русь». Они против бессмысленной братоубийственной войны.
То, что сейчас вот происходит в нашей стране, мы не могли остаться в стороне. Поэтому мы и посвящаем свой велопробег всем тем людям, которые уже погибли.
Одна из участников велопробега Настя из Славянска приехала из района боевых действий.
Конечно, страшно. Да всегда страшно. Война, самолеты летают близко, низко. Люди страдают. Умирают люди много.
Хочется обратиться ко всем православным людям, что нужно остановиться, потому что действительно, то есть то, что сейчас происходит, это очень тяжело. Поэтому взываем и требуем к власти ко всем власть имущим, чтобы прекратили кровопролитие, эту братоубийственную войну.
Второй этап велопробега «Святая Русь» посвящают 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Путешественникам предстоит 10-дневная дорога более 600 километров по местам, связанным с преподобным Сергием Радонежским. Стартует второй этап велогонки «Святая Русь» уже в России из города Ростова, где родился преподобный, а финиширует в Троице-Сергиевой лавре. Далее об обретении мощей преподобного Иустина Чилийского, знаменитого сербского подвижника и богослова XX века, и о создании в Шанхае Центра изучения православной культуры. В эфире «Международные новости». В Сербии состоялось обретение мощей преподобного Иустина Поповича, прославленного церковью в 2010 году как Иустин Чилийский. Это знаменитый подвижник и крупный богослов XX века. Праздничные мероприятия состоялись в монастыре Челия, в котором жил и трудился подвижник. Праздничную литургию возглавил патриарх сербский Ириней. Преподобный Иустин родился в 1894 году. Большую часть своей жизни посвятил изучению богословия. Активно трудился по возрождению православной церкви в закарпатских городах. Скончался в 1979 году и был погребен в монастыре, в котором служил более 30 лет. Элладская православная церковь объявила греческий остров Милос священным островом. Участок суши длиной 23 и шириной 13 километров расположен в Эгейском море. Именно здесь появились первые христианские общины на территории современной Греции. Сейчас на острове находятся 4 поселка. На Милосе сохранились катакомбы с единственным в Греции раннехристианским некрополем III века, в котором захоронено около 2000 человек. До этого статус священного был присвоен острову Патмос. В Шанхае в ближайшее время будет создан Центр изучения православной культуры. Соответствующее соглашение подписано между Шанхайским университетом иностранных языков и Патриаршим советом по культуре. Задача центра – знакомство с традиционной русской культурой, организация научной работы, издание книг, в частности, китайско-русского библейского словаря и словаря православных терминов, обмен студентами и аспирантами, проведение семинаров и конференций. Министерство культуры Франции внесло в национальный список наследия 20 века православный святодухов скит, расположенный в городе Леминиль-Сен-Дени. Монастырь был основан русскими эмигрантами в 1920-х годах. Архитектурный ансамбль обители выполнен в традиционном русском стиле. Сегодня скит Святого Духа является одной из трех действующих обителей Московского патриархата на территории Франции. А далее в программе вы увидите. Наши святыни, Покровская церковь в селе Сутковцы. Направо – презентация нового журнала Украинской православной церкви. Краски 17-го столетия – выставка исторического костюма. Славянское лето – первый православный фестиваль юношеского исполнительства прошел в Запорожье. Церковное зодчество Украины всегда было богатым. Различные стили, формы, разные виды оформления. Но, наверное, редчайший образец церковной архитектуры – это храм-замок или храм-крепость. Как пример можно вспомнить Покровский храм в селе Сутковцы Хмельницкой области. Появление в средние века на землях украинского Подолья оборонительных укреплений было обусловлено крайне неспокойной политической ситуацией. Отряды турок и крымских татар почти каждый год нападали на украинские земли, уничтожая поселения и забирая в плен жителей. Чтобы как-то выжить в таких условиях и удержаться на родной земле, наши предки вынуждены были строить как можно больше фортификационных сооружений. Вторая половина 15 века ознаменовалась появлением на землях нынешней Западной Украины храмов-замков, то есть храмов, построенных по принципу оборонительных укреплений. Один из таких – храм Покрова Божьей Матери в селе Сутковцы, что в 20 километрах от Хмельницкого. Инициаторами строительства и его основателями стали местные православные шляхтичи Сутковские. К сожалению, не дошло до нас имя автора этого дива. Внешнее здание состоит из трех башен и прямоугольного помещения посредине. Оригинальная система сводов и арок будто переносит нас во времена далекого и неспокойного средневековья. Несмотря на сравнительно незначительные размеры, храм представлял собой сложную и разветвленную систему ходов и помещений. Кроме подземного коридора, в подвальной части был обустроен погреб, в котором в случае продолжительной осады хранились продовольствие и имущество жителей, а все боевое орудие находилось на чердаке храма, соединенном с первым этажом ступеньками, размещенными в толще стены. В случае блокады жители могли спрятаться в самом храме и в его подвалах, в то время как верхний ярус становился боевой площадкой. Здесь и по сегодняшний день сохранились бойницы, из которых мужественные подоляне защищали себя и свои семьи от поработителей. Святыне довелось пройти через множество войн и осад, не только давая людям духовную пищу, но и спасая их от физической смерти. Со временем Покровский храм сутковцев утратил свое оборонительное значение. В начале 19 века над ним пристроили деревянную колокольню. В начале 20 столетия во время очередной реконструкции был немного изменен его внешний вид, а деревянная кровля заменена на металлическую. Сооружение стало более традиционным, как для храмов вида. Но его мощные полутораметровые стены и грозные бойницы всегда будут свидетельствовать о героизме и силе духа хозяев этой земли. Сегодня в стенах, хранящих в себе память о наших предках, возносится к Богу и Его Пречистой Матери молитва за упокой душ усопших отцов и праотцев и за здоровье их потомков. Среди уникальных предметов, которые дошли до нас еще со времен построения храма, осталась плита с родовым гербом князей Сутковецких и с надписью даты основания сооружения. Кроме храма, до наших дней сохранились лишь остатки одной из сторожевых башен, свидетельствующих о славном оборонительном прошлом Сутковецкого края. Мощные стены и башни были уничтожены не в результате какого-то военного поражения, а разобраны в середине прошлого столетия местными жителями для хозяйственных нужд. Среди всего архитектурного ансамбля чудом сохранилась церковь. Сутковецкий храм – это свидетель несокрушимости и патриотизма наших предков, которые, несмотря ни на что, пытались выстоять и выжить именно на своей земле, почитая свою родину и сохраняя святое православие в чистоте для своих потомков. Новый взгляд православной церкви в журнале «Направо» продемонстрировали во время пресс-конференции по случаю выхода в свет первого номера издания. Презентация нового журнала прошла 17 июня в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии. Журнал «Направо» раскрывает абсолютно новую концепцию православного издания. «Направо» общается с широкой светской аудиторией на различные темы, отвечая на злободневные вопросы. При этом редакция четко доносит читателю свою позицию в духовных вопросах. Журнал знакомит светскую аудиторию с авторитетными спикерами православной церкви, духовенством, церковными деятелями, которые из христианских позиций будут вести диалог с читателями.
Это издание само по себе – это миссия церкви. Говорить о вечных истинах, говорить народу своему, говорить так, чтобы он услышал, то есть найти площадку, найти доступный язык и говорить о тех проблемах, в том числе, которые есть в нашем обществе.
Данное издание является своеобразным амвоном, с которого будет звучать слово «церкви», а это сейчас очень необходимо.
Самый страшный грех в этом мире – это грех войны, потому что во время войны теряется значимость человеческой жизни, ценность ее. А ведь через земную жизнь мы приобретаем жизнь вечную. Поэтому мы должны, с одной стороны, вот это все и терпеливо, как вы говорите, предавать себя в руки Божьи, мы верим в промысел Божий. И в то же время найти в себе силы не озлобиться, не возненавидеть, а простить. Это задача тоже церкви. И слово каждого священника должно быть всегда взвешенным. Потому что мы понимаем, что есть вопросы, которые не относятся к сфере подлинно религиозных вопросов. Вот. И люди очень разно воспринимают, скажем, политическую ситуацию, какие-то, скажем, другие, скажем, социальные направления, экономическое развитие. Но они приходят в церковь ради того, чтобы услышать ту истину, которая сохранит их здесь земной жизни, и самое главное, дает надежду на жизнь вечную.
Журнал «Направо» будет выходить 6 раз в год. Сейчас тираж составляет 3000 экземпляров. В дальнейшем его планируют увеличить до 10 000. В национальном заповеднике Киево-Печерская лавра на одной из выставок «Исторический костюм». Можно увидеть, как одевались на территории Украины в 17 веке влиятельные особы. Возродить роскошное убранство взялась семья Покажельских из Киева. Они увлеклись исторической реконструкцией 14 лет тому. Прочитали портняжные книги, древнейшие из которых 1590 года, исследовали музейные экспонаты и исторические документы, пошили 21 костюм и выставили их в экспозиции «Краски 17-го столетия искусства реконструкции». В 17 веке часть современной Украины входила в состав Речи Посполитой, где одновременно существовали и западноевропейская мода, и восточная.
Это очень яркая эпоха наслоения разных течений моды. Тем более территория Украины была в этом плане очень интересна. Она отличалась от соседних территорий тем, что у нас аккумулировались все модные течения, которые были у наших соседей. Это и Османская империя, это и венгры, это и татары, это и персы.
Мастера реконструкции говорят, что когда приезжали с наших земель послы, то горожане Западной Европы сбегались, чтобы поглазеть на их роскошные наряды.
Вот здесь пуговица, которую мы сделали, отлили сами из настоящих пуговиц 17 века.
Шкуры волка и перья ястреба – элементы мужского гардероба.
Это настоящая волчья шкура. Этот костюм украшен мехом медведя. Интересный момент – это обувь. Здесь мы показали турецкого типа сапоги. Они пошиты в Турции турками по крою, который сохранился в турецком музее. Такие сапоги указываются во многих описаниях украинских шляхтичей. И он представляет собой кожаный мягкий сапог, который вдевается потом в отдельный тапочек. Это уже конец 17 века. Они пошиты нашими киевскими мастерами по мерке. И они представляют собой кожаную туфельку, которая сверху обтянута натуральным шелком. И по моде того времени туфелька имеет каблучок деревянный, обтянутый именно белой кожей. И сверху набивалась такой каблук с супинатором. Вот один из таких супинаторов металлических сохранился в музее в Санкт-Петербурге.
Ирина Погожельская по крупицам собирает информацию о нарядах 17 века из архивных документов, музейных фондов и портняжных книг. В каждом средневековом городе был цех портных, где изготовляли верхнюю одежду, а вот нательные рубашки шили собственными руками даже королевы. Вот этот женский наряд с Волынской иконы 17 века.
Карманов не было в 17 веке, и поэтому вот в эти разрезы продевалась рука, а дальше внизу были карманы, которые как сумочки привязывались к поясу.
Было время, когда роскошный гардероб благородного сословия был, по сути, капиталовложением. Одеждой могли рассчитываться за пленного, оставить в залог, а еще покрой кафтана определяли политическую принадлежность человека.
Известен такой очень интересный, это даже не анекдот, это исторический момент, который зафиксирован в дневниках, когда шляхта отказалась приветствовать польского короля, а шляхта, которая была из нашей, с территории Украины, с Литвы собиралась, потому что он пренебрег нашим сарматским костюмом типичным и одел западноевропейский.
Историки моды говорят, что одежду вельмож украшала тесьма из настоящего золота, а на случай войны ее снова переплавляли на драгоценный металл. Обязательным атрибутом гардероба благородного сословия была сабля.
Сабля, как и меч, и как любое, так или иначе, клинковое оружие, была элементом рыцарства. И, соответственно, только человек именно шляхетского рода имел право носить с собой саблю при людях. Если шляхтич выступал на парад или, скажем, в люди или в социум без сабли, для него это считалось позором. Во время боевых действий саблю также могли иметь и мещане, и низшее сословие, которые также брали участие в вооруженных военных действиях, в войсках. Но именно во время спокойствия, во время мира Саблю имел право носить только шляхтич.
Семейство Погоржельских гордится своей коллекцией. Говорят, все началось от прабабушки и прадедушки, портного и белошвейки. Они не выпускали из рук иголку и ножницы, а позже отец семейства увлекся историей и искусством реконструкции. Так и вошел удивительный 17 век в украинскую семью века 21-го. А жить одновременно в двух столетиях еще интереснее. «Славянское лето» – так называется православный фестиваль детского и юношеского исполнительства, который появился на свет благодаря Запорожской епархии. На протяжении трех конкурсных дней маленькие таланты соревновались в номинациях фортепиано, вокал, вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, духовные и народные инструменты. К юным талантам из Запорожской области на «Славянское лето» приехали также маленькие музыканты из Днепропетровской и Херсонской областей.
Многие участники нашего фестиваля, иногородние, узнав о существовании в нашем городе юношеского симфонического оркестра, посчитали своим долгом приехать и увидеть это чудо музыки, родившееся в Запорожье, потому что такого юношеского симфонического оркестра больше нет ни в одном городе Украины. И два года назад, когда мы начинали собирать этот оркестр, мы еще не думали, что он вырастет так быстро, поднимется на такие высоты.
Основной акцент фестиваля – популяризация музыки композиторов из славянских православных стран. Поэтому одно из условий – исполнение музыкального произведения хотя бы одного славянского композитора. Первый фестиваль-конкурс юных исполнителей – посвящен 170-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Его оперой «Моцарт и Сальери» православный детско-юношеский оркестр Запорожской епархии открыл фестиваль «Славянское лето».
Мы сегодня представляем новый проект. Это опера «Моцарт и Сальери». Поскольку мы такой самый молодой оркестр профессиональный у нас в городе, для нас это очень важное, очень сложное произведение, которое дает очень хорошую базу. Поэтому после разбора этого произведения, наверное, все уже будет просто играть, понимать.
Мне кажется, что это совершенно уникальное событие, потому что я знаю, что такое детский оркестр, это очень сложно. У нас в школе прекрасный оркестр, но они имеют возможность регулярно встречаться. Перед ответственными концертами они репетируют по 4 часа в день, то есть это очень серьезно. И то есть определенные трудности с текучкой, потому что заканчивают одни дети, приходят другие неопытные. И поэтому всегда поражает, когда дети играют вот такую музыку уже серьезную и играют по-настоящему хорошо. А здесь, насколько я слышала, дети собираются раз в неделю добровольно. И это их желание, это их и хобби, и профессия все вместе. Поэтому это особенно ценно и какое-то просто нереальное ощущение, потому что это очень редкое и перспективное дело.
На «Славянском лете» дебютировали три маленьких музыканта. Им всего лишь по 6 лет, но для них музыка и гармония – очень важное дело в жизни. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука напомнил, что Бог – это гармония.
Музыка – это гармония. Бог – это тоже гармония. И если эта гармония будет звучать в нашем сердце, то мы будем задавать тон, гармоничный тон звучанию всему тому, что происходит вокруг нас. Почему происходят беды? Потому что нарушается эта гармония. Потому что человек теряет Богом данную гармонию. Хорошо это или плохо? Конечно же, плохо. А когда каждый звучит по-своему, происходит резонанс. Я немножко вернусь к физике. Если происходит резонанс, к чему он приводит? Неимоверное увеличение или усиление того или иного действия приводит лишь только к одному – к разрушению. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы в наших сердцах всегда звучала музыка, классическая музыка, которая давала бы нам звучать гармонично.
Это все новости на сегодня. На следующей неделе, во вторник, 24 июня, память апостолов Варфоломея и Варнавы. В тот же день Православная Церковь чтит икону Божьей Матери «Достойно есть». 27 июня – обретение мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского. 28 июня – святителя Михаила, первого митрополита Киевского. А в воскресенье, 29 июня, Православная Церковь празднует перенесение мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго.